Глава 10. Помогайте, белые мурии. Снег валил трое суток, не переставая. Ветер усилился, гудел в вершинах вековых сосен, наносил вороха легкого снега и, точно передумав, снова сдувал нагроможденные сугробы, перебрасывал их, наметая в других местах новые пушистые холмы. Сплошное белое покрывало затянуло низкие прижавшиеся друг к другу шалаши и землянки боевого стана. Все живое попряталось, спасаясь от разгулявшейся метелицы. Но один человек стоял неподвижно на бугре, как обломанный молнией ствол старой березы. Прочно опираясь на длинную рогатину, зашитый в звериные шкуры, он громко нараспев говорил, обращаясь к пустому полю, где точно белые тени проносились подхваченные ветром вороха снега. Ему вторила метелица, а человек то громко завывал, то говорил шепотом. «Иду я из ворот в дикое поле, во просторные луга, в дольные места, к дремучему лесу, к ручью студенцу, где стоит старый дуб мокрецкой, возле лежит горючий камень Алатырь. Под этим камнем живут седмирицей семь старцев, ни скованных, ни связанных. Отвалю я тот камень, Алатырь, призову я тех старцев, поклонюсь им низехонько. Отпирайте вы, старцы, свои железные сундуки, выпускайте белых муриев. Пусть полетят по небу те белые мурии, пусть нагонят они бури и метелицы, пусть засыпят снегом злые полки татарские, заморозят их лютую стужею. Татарин, татарин злодейской породой, урод из уродов, зачем ты, татарин, пришел в наши земли? Не убежишь своей волей ты вслед за метелью, за каменные горы. Вырву я тебя с корнем, заброшу за синюю даль, где засохнешь ты, как порошинка, завянешь, как былинка. Вспомнишь ты свою ошибку, да будет поздно. Замыкаю свои словеса замками железными, бросаю ключи под бел камень Алатырь. А как у замков смычки крепки, так мои словеса метки, и ничем, ни воздухом, ни бурью, ни водой мой заговор не отмыкается. Рать могучая, мое сердце ретиво, слово мое крепко, крепче сна и силы богатырской. Чур слову конец, моему делу венец, заговор мой все превозмог. Точно покоряясь колдовскому заговору, буря снова закрутила сильнее. Налетели порывы ветра, стараясь свалить говорившего. В стороне послышался крик. «Гей! Кто жив, человек? Погибаем!» Колдовавший ответил. «Ходи сюда! Здесь дорога!» Из сизой мглы вынырнула тень. За ней другая, третья. «Здоров, Буди! Где мы?» «Там, где тебе нужно. На татар идешь? Вместимо на татар. Нас 13 рубят и 7 девок. Целое войско. И мы здесь на татар рогатины навострили. Мы ищем ратный стан князя Георгия Всеволодыча. Счастливо мамка вас выходила. К нему вы и пришли. И не завалились в лесных буераках. Идите за мной. След в след, нога в ногу. Не то леший вас закрутит, ведьма замучит. Будете всю ночь плутать промеж двух сосен. Ого-го! Где вы, рязанцы, лесовики, сторонники? Все сюда валите, поживей, а то, гляди, стар человек уйдет от нас!» Дружный крик сильных голосов ответил. «Идем, отец, все идем!» «Кто твои люди?» — спросил старик. «Да 12 моих сыновей, да еще дочки». «Девки избежали из татарского плена, тоже хотят воевать. Честь им и слава!» Все пошли гуськом след в след, опираясь на рогатины. Впереди старик, нагонявший на татар метель, а за ним прибывшие рязанцы, завернутые в овчины, все здоровые, широкие, кратконогие, с медвежьими ухватками. Перейдя замерзшую реку, рязанцы увидели много землянок, которые, спасаясь от метелей, запрятались русские ратники. Землянки растянулись длинную цепью, едва выделяясь из сугробов снега. Только вьющиеся дымки проникавшие сквозь волоковые оконца и отверстия в крыше, говорили, что под снегом живут. Глава 11. На Сицких болотах. Князю Васильку не спалось. Он поворачивался сбоку на бок, поправлял шубу, который был прикрыт. Он лежал на полу, на ворохе сена с краю близ двери. Возле него в повалку спали его дружинники. Храп раздавался со всех сторон. Из двери дуло. В щелях жалобно свистел ветер. Князя неотступно мучила мысль. Что делать в такой великой народной беде? И черные мысли, одна тяжелее другой, отгоняли сон. Что здесь готовит дядюшка-князь Георгий? Не себе ли устраивает новую вотчину? Не ждет ли он, пока татары сами уйдут? Тогда он, сильнейший князь Северной Руси, поставит здесь новый стольный город, такой же пышный, как его Владимир. Уже не раз говорил он, что следует соорудить здесь и клети, и закрома, и водяные мельницы, запрудив в трех местах реку. Народу деератного прибывает больно много, и неразумнее ли самим молоть зерно? А там, за лесами, пылают погосты, рыщут татары и рубят всех, кто только попадется в их жадные руки. Я долго медлить не буду. Если князь Георгий не начнет воевать, я уйду с моими ростовскими ополченцами в леса, буду близ больших дорог ловить татар и добираться до их злого змея, хана Батыги. Князь поднялся, ощупью в темноте нашел холщовые анучи, повешенные на горячей печи, обернул ими ноги, сверху намотал шерстяные обвертки и подвязал кожаные лапти. Надел полушубок, туго затянул ремень с прямым мечом и толкнул дверь. В избе все продолжали крепко спать. Молодой месяц светил с правой стороны на спокойном, беззвездном небе. Ветер хлестал лицо колючим снегом. Князь пошел вдоль лагеря. До рассвета недалеко. На белом снегу резко выделяются бревенчатые новые избы, землянки, засеки. Тихо в боевом лагере. Все спит. Враг далеко. Кто забредет в жестокие морозы в такую трущобу? Ни дозорного оклика, ни стука, ни скрипа шагов. Князь присел на бревенчатой кладке. Тоска охватила его сердце. «О, русская земля!» — думал он. «Лежишь ты, прекрасная, привольная, раскинувшись на снежных полянах в лесных чащах. Только лесные буераки да мужицкая сила — вся твоя защита. Эх, сбежались бы все мужики со всех погостов! Повел бы их в бой старый Илья Муромец! Какой коварный враг устоял бы тогда! Отогнали бы всех ворогов, как раньше отгоняли! Ворвался к нам народ чужой, злобный и немилостивый. Пробрался он в самую глубину, в сердце русской земли, расколол ее на мелкие клочки и грызет, и гложет, и рвет, не давая передышки. Эх, собраться бы с силой и сбросить с плеч насевшего врага. Слышно, как стукнуло стремя. Впереди скользит тень. Всадник все ближе. Князь застыл на месте и вглядывается. Кому сейчас дело? Кому забота бродить среди ночи по лагерю? Не князь ли Георгий? Конь высокий, стройный, половецкий. Всадник не русский. Как он попал сюда? А вдруг это татарин? Князь Василька сжимает рукоять меча и бросается вперед. Конь прыгает в сторону. Всадник мчится прочь. Поляной, к лесной просеке и скрывается среди густых елей. «Татарин! Лазутчик!» Василька бросился за ним, но не догнать. С другой стороны показался новый всадник. Впереди его пегий пес-волкодав. «Опять враг?» «Нет, уж его не упущу!» Всадник все ближе. Конь под жарой, стройный, идет спокойной тропой. Пес зарычал и остановился. Всадник натянул повод. «Кто едет?» «Гонец из Владимира, к великому князю Георгию Всеволодовичу!» «Попал как раз куда надо. Давно ли из Владимира?» «Давно, уже дней 15. Пришлось кружить. Татары грозят отовсюду. Раза 3 от них отбивался, только добрый конь выручил. Что слыхать о Владимире? Я выехал, Владимир еще стоял. А в пути уже ходили дурные слухи. Уже ли пал Владимир? Да, говорят, сожжен. Рассказывают, небо 3 дня было красным. Князь Василько опустил голову, но лишь на миг. Он тотчас же очнулся. Сейчас перед тобой здесь проехал всадник. Я окликнул его, и он ускакал. Наш не ускакал бы. Это татарин соглядатый. Берегись, татары близко, и охнуть не успеем, как навалятся. Пойдем скорее к князю.
Глава 12. Буря бушует над Ситью. Торопко, приехав в лагерь гонцом из Владимира, встретил здесь земляков. Они рассказали, что отец его, Савелий Дикорос, был в боевом стане и уехал накануне с обозом за мукой, зерном и сеном. Остаться в лагере Торопке не пришлось. Князь Василько Ростовский поручил ему отправиться в сторожевой дозор на перекресток дороги, ведущей от Сити к городу Мышкину. «Твой конь, что ветер легкий», — сказал князь Василько. «Если покажется татарский разъезд, скачи сюда, чтобы мы вовремя ополчились». В лощине под высоким яром, среди наваленного грудами хвороста, тихо потрескивал небольшой костер. «Время-то какое! Татары всюду так и шныряют, вынюхивают. Увидав в лесу огонь, разом налетят. Не успеешь и молитву прочесть, как без головы останешься». Потому сторожа огородились хворостом и лисинами, чтобы ночью татары не приметили огня. За яром стеной наступал густой вековой бор. Он тянулся далеко на север, как говорили охотники, до самого студеного моря. Сквозь этот бор можно ходить только звериными тропами, зная приметы и заговоры. Эти тропы веками прокладывало зверье и лесные чудища, лешие и кикиморы. Если ступить вправо или влево от тропы, там столько бурелому и такой сырой мох, что сразу провалишься по плечи. У костра лежали 4 молодца, из тех, кому ни дождь, ни снег, ни буря-завируха, ни ведьмино заклятие — все нипочем. Завернутые в овчины и звериные шкуры, они подложили под себя еловые ветки, из ветвей же сделали косой навес и беспечно слушали песни зимней вьюги. Они жарили на углях тонкие ломти конины. На сучьях рядом была растянута рыжая шкура коня, которого ратники поторопились прирезать на обед, пока он сам с голодухи не протянул ноги. Рядом с ними растянулся Торопка, а возле него калачом свернулся верный Пегаш. Все 4 дозорных, молодцы-удальцы, узорочье рязанское, ускользнули из-под Рязани от татарских арканов и стали сами своей 4-й воевать вольными охотниками в лесах, вылавливая отставших татар. Услыхав, что князь Георгий Всеволодович собирает где-то на верхней Волге войско, они прибежали к нему на охотницких лыжах. По его приказу они были поставлены сторожевыми дозорными на этом яру, на глухой дороге. Князь дал им доброго коня, чтобы в случае тревоги быстро сообщить в лагерь. Князь не выделил для коня корма. «Добывайте себе сами запас, как знаете. А кругом ни стога, ни болотных камышей, поэтому сторожа решили положиться на свои верные ноги и легкие прочные лыжи, а коня съели». Дозорные кротали время, рассказывая о подвигах богатырей, о чудесах кудесников и колдунов. В этот дозор попал Торопка. Он слушал рассказы и косился на рыжую шкуру коня, боясь, как бы и его гнедой не испытал такую же участь. «Как-то, — рассказывал один, — идут по лесу мужики и видят, плетется маленький горбатый старичок и тащит вязанку дров, в 10 раз его больше. Зачем, стар человек, в лесу дрова тащишь? Дров-то кругом сколько хошь. Знать так нужно, я родную землю спасаю.
Я на татар с поленьями воевать иду.
Как же ты, чудной, воевать поленьями будешь?
И вдруг в этот миг налетели татары. Тут горбатый старичок рассердился, сбросил вязанку на землю и стал дровами кидать в татар. Бросит полено, воин встает. Бросит другое, войско наступает. В трубы играют, в барабаны бьют, мечами машут. Набросились молодцы на татар и всех как косой скосили. Верные люди говорили, этот горбатый старичок уже пришел носить воевать с татарами.
А еще пришел сюда мужик, рассказывал другой дозорный. Борода у него длинная, а усы как у сама. Он их за уши закручивает. Так он хвалился, что может бурю и дождь, и ведра, и ростепель заговорами призывать. Ему все мурии и белые, и черные послушны. Призову, говорит, муриев, они татар заморозят, снегом засыплют, тут им и смерть придет. Русских же людей, христианских, мурии не тронут, потому заклятие подходящее знают. А звать этого ведуна Барыба.
Оставаться в дозоре Торопке не пришлось. Через просеку, что вела к реке Сить, увидел он вдали черный дым. «Да ведь это боженки горят!» — всполошились мужики. «Не привалила ли татарва?» Один ратник остался в дозоре, остальные поспешили к боевому стану. Глава 13. Страшная весть. В избе попа в Охромее, склонившись над старым, потемневшим дубовым столом, опустив голову на ладони, сидел князь Георгий. Он вцепился пальцами в полуседые вьющиеся волосы и глухо стонал. Перед ним лежал пожелтевший лоскуток бумаги, вырванный в спешке из священной книги. Князь, в который уже раз перечитывал неровные строки, написанные большими буквами, знакомым почерком княгини Агафьи. «Сокол ты мой ясный, княже Георгий! Куда улетел ты от своей лапушки-лебедушки? Злые татаровья в огромном множестве обложили город со всех сторон. Смерть грозит и мне, и нашим детям, и всему люду. Одна надежда, что ты прилетишь и всех врагов раскидаешь. Молюсь Спасу Пречистому, чтобы дал он мне радость еще раз увидеть твои милые очи. А как Богу будет угодно, так и сбудется. Приезжай». Поп в Охромей, прижимая к груди древний медный крест, старался утешить и ободрить князя. Тот его не слушал, вспоминая последний миг прощания на крыльце, бледные дрожащие губы, быстро катившиеся по щекам слезы и полные горячие руки, обнимавшие его. Послышались крики. «Где князь? Скорее подымайте его!» Князь Георгий очнулся, прислушался.
«Скажите князю, татары валом валят!»
Князь вскочил, опрокинув скамью, бросился из избы, оставив дверь открытой. Клубы холодного тумана ворвались в жарко натопленную комнату. Поп в Охромей дрожащими руками натянул просторную шубу, туго подпоясался, валявшейся веревкой для дров, взял в руки медный крест и сказал жене, растерянно стоящей, с поднятыми в ужасе руками: «Да хранит тебя Господь, матушка Олимпиадушка! Мое место теперь там, с воинством. Видно, сейчас будет смертный бой». Семеня дрожащими старческими ногами, отец в Охромей скрылся в синих сумерках. Князь Георгий прибежал в свой новый сруб. «Аргун! Проворней, кольчугу, красные сапоги! Да поскорее! Аргун! Седлать Гнедова!» Князь метался, срывая с деревянных гвоздей оружие. Старый слуга помогал надеть поверх полушубка кольчугу, завязать ее ремешки. Дружинники вбегали, слушали приказы князя и спешили обратно. Со двора донеслись крики. Дружинник втолкнул в избу двух посиневших от холода голых мужиков. Те упирались, твердя: «Цаво делоси, соромно! Идите, идите, сами расскажете князю!» Стараясь перекричать шум и возгласы бегавших в суматохе ратников, дружинник обратился к сумрачному, озабоченному князю Георгию.
«Взгляни, великий князь, вот удалые сыцкари, татары их раздели, а они ускользнули, как ужи».
«Честь им и слава», — сказал князь Георгий.
«Аргун, выдай обоим шубы и чоботы».
Дружинник продолжал. «Сыцкари следили за татарами и видели, как отчаянно бился воевода Дорожа, пока не упал. Татары близко, сейчас тут будут». Князь Георгий выбежал во двор. Дружинники туже подтягивали подпругу высокого гнедого коня. Князь поднялся в седло, правой рукой в перстатой рукавице натянул повод, одел на левую руку ремень небольшого круглого щита, золотой шлем глубже надвинул на брови.
«Эй, соколики, готовы ли?»
Дружинники сбегались со всех сторон, ведя в поводу коней. Во всех концах боевого стана звонко пели боевые рожки, выли трубы и трещали маленькие барабаны. Глава 14. Битва. Не стреножимши добрых коней, не пускайте в степь. Не поставимши дозоры, не ложитесь спать. Из старинной казацкой песни. Пишет Хаджи Рахим. «О вечное небо! Ты все еще заставляешь меня быть очевидцем потрясающего ужаса, переживать бессильное негодование, бесполезное сострадание. Я видел ужасную битву в свирепый мороз на льду замерзших бездонных болот. Я видел, как десятки тысяч полной зверской ярости татар напали на несколько тысяч урусутских крестьян, из которых ни один не подумал сдаться в плен, а все резались мечами и ножами и рубились топорами с той же отчаянной отвагой, с какой отбиваются и грызутся до последнего вздоха волки, окруженные охотниками. Я все это видел, и не умер, а все еще живу». Хаджи Рахим находился при 20-тысячном отряде темника Бурундая. Он получил от него добронравного коня и возил с собой кожаный ящик с чистыми повязками, серой в порошке, сжженным войлоком, целебными настойками и другими средствами для лечения раненых. Небольшой, но сильный монгольский конь мчался или останавливался вместе со всем отрядом и не слушался повода Хаджи Рахима, который должен был изо всех сил держаться за седло, чтобы не свалиться. Бурундай приказал отряду быть готовым выступить по первому призыву боевых рожков. Всадники не отходили от своих коней и, привязав повод к поясу, лежали всю ночь в снегу, свернувшись, как кошки, у передних копыт своего коня. Под утро, когда прозвучали рожки, кони заиндивели и казались серебряными. Предстоял опасный набег на боевой стан урусутов, готовых к схватке и защите. Каждый монгол знал, что его ждет удача или смерть в далекой чужой земле. Отряд двинулся ускоренной тропой, переходя, где можно, на мах. Тогда жутко было слышать, как стонет земля, как трещит лед, как несется кругом гул от скачки многих тысяч коней. Хаджи Рахим предоставил себя воле своего крепкого коня. Лес стал редеть. Впереди тянулась извилистая, замерзшая река. Из ряда в ряд передали приказ темника Бурундая. «Вынуть оружие!» Монголы, засучив до локтя правый рукав, со свистящим лязгом вытащили из ножен кривые мечи и положили их на правое плечо. Кони ускорили бег. Кончились последние деревья. Монголы вылетели на широкую снежную поляну с диким криком, переходящим в тонкий визг. «Кху! Кху! Монголы! Урак! Урак!» Полянка уходила далеко вперед, вдоль русла реки. Справа тянулся невысокий, но густой болотистый лес. Отдельно подымался холм с десятком засыпанных снегом сосен. Слева, по другую сторону реки, у самого берега
рассыпалось урусутское селение со старой церковью. Там же, на берегу, выстроились новые белые избы. Оба берега были загорожены засеками из наваленных бревен, елок, пней с длинными корнями, чтобы коням было невозможно перебраться через них. По-видимому, урусуты не ожидали нападения татар. Они выбегали из домов, одевались на ходу и спешили к новой белой избе, над которой развивалось черное знамя. Уже после появления на поляне монголов запели урусутские рожки, завыли трубы и затрещали барабаны. Вскоре возле церкви показался красивый, сильный, с большой черной бородой всадник в серебряной кольчуге и золотом сверкающем шлеме на высоком гнедом коне. Это был Канас Гюрга, повелитель урусутов. За ним неотступно следовали три всадника. Средний держал черное знамя, расшитое золотом. Монголы помнили твердый приказ Джихангира не останавливаться ни на мгновение, ни перед какими препятствиями. Один отряд бросился влево, спустился на лед реки, поднялся на другой берег и двинулся дальше на избы. Другой отряд помчался вправо, вдоль засек, обогнул их, тоже спустился вниз к реке и схватился на льду с урусутскими воинами. Третий отряд, бывший в середине монгольского войска, отчаянный и безрассудный, направился стремительным потоком прямо на валы и засеки. Тысячи монгольских коней ударились грудью в засеки, ломая встречные укрепления. Кони падали, всадники вместе с ними валились на землю. Налетевшие новые всадники проносились через упавшие тела, топтали их, взбирались на укрепления, прыгали внутрь и, не замедляя натиска, устремлялись дальше и скатывались по крутому берегу в реку. Лед не выдержал тяжести, и воины стали проваливаться в воду. Урусуты сбегали с другого берега навстречу монголам. Главная схватка разгоралась на льду, среди промоин, куда сваливались и монголы, и урусуты. Даже утопая в воде, они продолжали драться. Урусутский канас Гюрга со своей дружиной в несколько сот человек быстро спустился на реку и поднялся на правый берег. Урусуты отважно бросились навстречу монголам, прибывшим из лесу. Дружинники очень искусно владели длинными и тяжелыми мечами. Не раз от удара урусутского меча разлеталась в куски тонкая татарская сабля. Урусуты бились каждый сам по себе, а татары теснились рядами по 10 воинов, не отходя один от другого. Хаджи Рахим, казавшись в потоке искакавших коней, не мог сдержать своего барсика, который продолжал мчаться прямо на засеку. В ужасе от предстоящей гибели Хаджи Рахим скатился с седла и упал в снег. Несколько всадников пронеслись, не задев его. Ему удалось подняться и отбежать. Впереди возвышался небольшой холм. Хаджи Рахим поднялся на него, наблюдая за разгоравшейся битвой. Он соображал, если бы Канас Гюрга с дружинниками, держась тесно плечом к плечу, пробивались сквозь татарские ряды, они могли бы проложить себе путь в лес и спастись безвестными дорогами. А здесь их гибель можно было предсказать заранее. Урусутские дружинники бросались то вправо, то влево, отдаляясь друг от друга. Постепенно они рассеялись в татарской массе. Черное знамя Каназа Гюрга долго реяло над местом битвы, стремительно передвигалось вместе с бросавшимися в схватку урусутскими воинами. Потом стало колебаться и, наконец, упало. Невдалеке был убит, пронзенный стрелами и копьями, урусутский Канас Гюрга. Руководивший битвой темник Бурундай находился на высоком холме, заросшем соснами, куда поднялся Хаджи Рахим. Длинный, худой, с желтым неподвижным лицом, на саврасом спокойном коне, Бурундай, казалось, равнодушно наблюдал, как схватывались, резались, метались из стороны в сторону тысячи разъяренных всадников и пеших воинов. Заметив, что черное знамя заколебалось и упало, Бурундай вдруг очнулся, дико завизжал «Вперед! За мной!» и бросился со своей охранной сотней вниз с холма. Его нукеры, беспощадно отбрасывая встречных, пробились к тому месту, где был канас Гюрга, надеясь схватить его в плен еще живым. Здесь было столько раненых и трупов, что отыскать сразу каназа было нелегко. Наконец его нашли и узнали по серебряной кольчуге и красным сапогам. Черное знамя лежало поблизости, заваленное трупами и громко стонущими ранеными. Своих раненых татары вытаскивали из свалки, урусутских дорезывали. Каназ Гюрга был уже мертв. Глубокий удар татарского меча сбил шлем, рассек лоб, а две стрелы впились в горло. Бурундай остановил коня, сошел в залитый кровью снег и сам маленьким острым ножом, не торопясь, отрезал голову каназа Гюрка. Он продел тонкий сыромятный ремень сквозь уши и крепко привязал голову с полуседыми вьющимися волосами и длинной черной бородой крепится своего коня. Вытер запачканные кровью пальцы о полу шубы и, садясь в седло, сказал, «Теперь Батухан не может более меня укорять, что я и мои нукеры не стараемся возвеличить монгольское имя. Глава урусутского каназа на хвосте моего коня». «Но не на хвосте коня Батухана», заметил один из старых нукеров. «Остерегайся, Джихангир тебе этого не простит». Торопко прибежал к боевому стану, где так недавно люди мирно строили, ходили и работали. Он увидел здесь отчаянную борьбу. Татары, их было очень много, носились по полянам, по обеим сторонам реки и кричали, выли страшным звериным воем, рубили кривыми клинками. Русские отбивались рогатинами и топорами и нападали сами. Торопко заметил князя Василька. Он шел крайним левым в правом ряду ростовских ратников. Они быстро приближались несокрушимым валом, равномерной побежкой с топорами и мечами в руках. На них помчались татары, пытаясь сбить их натиском коней, но ростовцы, тесно прижимаясь друг к другу, прорубались в татарской массе, продвигаясь вперед к лесу. Силы были уже равны. Русские ратники оправились от первого натиска татар и сами теснили их. Татары метались во все стороны, отлетали, быстро заворачивали коней и снова налетали на русских. Среди ростовских ратников мужественно бился князь Василька. Торопко поспешил к нему. Русские стали одолевать. Но из просеки показались новые отряды конных татар. Они вылетали из леса беспрерывным потоком с воем, криками и тонким ужасающим визгом. Это примчались тумены Субудай-Богатура и Батухана. Налетевшие внезапно татары метнули черные арканы и захватили князя Василька. Он пытался перерезать веревки, но новый аркан обвил его шею и свалил с ног. Татары с торжествующими криками поволокли его по снегу. Торопко бросился к нему на помощь. Сильный удар налетевшего коня сбросил его на землю. Он поднялся, пробежал еще несколько шагов, прыгая через трупы. Новый удар по голове окончательно сбил Торопку с ног. Он свалился между двумя трупами татарина и русского. Слышал несколько мгновений крики, но шум битвы быстро затихал, и Торопка потерял сознание. Глава 15. Роковой день. 1238. Юрий II, великий князь Суздальский или Владимирский, при реке Сити был разбит, пал на поле битвы вместе со знатнейшими людьми. Судьба России была решена на 2,5 столетия. Карл Маркс, хронологические выписки. Батухан примчался к месту битвы впереди своего тумена. Напрасно его уговаривал Субудай-Богатур. «Вспомни своего мудрого деда,
Он никогда не скакал, как пьяный нукер, впереди войска в поисках славы храбреца. Он всегда ездил позади своих железных, непобедимых туменов, искусно ими управлял и посылал подмогу туда, где надо было нанести решительный удар. Вспомни участь твоего молодого, неразумного дяди, беспечного хана Кюлькана. Он захотел отличиться удалью и без пользы для дела получил стрелу в горло.
Батухан отмалчивался и недовольно отвечал: «Я не хочу, чтобы темник Бурундай вырвал у меня из-за пазухи великую победу».
Воины Батухана примчались к берегам Сити, когда победа татар колебалась. Урусуты бились отчаянно, татары метались в беспорядке. Темник Бурундай не мог собрать своих рассеявшихся всадников, чтобы одним ударом сломить сопротивление упрямых противников. Два новых тумена решили исход великой битвы. Урусуты стали отступать, скатываться с крутых берегов реки, убегать в леса. У них не было сил противостоять свежим татарским отрядам. Не было вождя, который мог бы собрать воедино и направить борцов в опасные места. Пало черное знамя, был убит Канас Гюрга и захвачен в плен смелый и опытный Канас Василька. Урусутское войско уже представляло собою беспорядочную толпу, где каждый дрался как мог. Храбрость воинов и беззаветная их жертва оказались уже бесполезными. Батухан поднялся на холм и наблюдал оттуда, как проносились криками и визгом татарские воины, как они затихали, когда набрасывались на урусутов, и как в полном безмолвии происходила бешеная рубка. Только вскрикивания и стоны тяжелораненых наполняли страшными звуками снежные равнины. Темник Бурундай, сойдя с коня, медленно поднялся на холм. Приблизившись к Батухану, мрачный, всегда угрюмый Бурундай припал на одно колено и поцеловал копыта коня. Повернувшись, Бурундай взял из рук нукера, следовавшего за ним, небольшой стальной щит, с золотым узором, на котором лежала голова Каназа Гюрга, и поднял щит над головой. Батухан смотрел вдаль, как будто не замечая Бурундая. «Почему горит дом у урусутского бога?» — недовольно воскликнул Батухан. «Я приказал щадить и оберегать урусутских шаманов, чтобы они молились за великого Кагана монголов».
Бурундай молча продолжал стоять на одном колене, держа над головой щит. Батухан перевел взгляд на голову урусутского Каназа Гюрга. Лицо, залитое темной кровью с черной бородой и вьющимися волосами, казалось спящим, далеким от скорби и страданий. Батухан резко наклонился и потрогал уши отрезанной головы.
«Уши продраны! Ты мне подносишь подарок, который ты уже таскал на хвосте своего коня? Ты хочешь посмеяться надо мной? Уходи!»
Батухан ударил по щиту. Голова упала, покатилась по откосу холма и застряла в снегу. Бурундай с желтым злобным лицом, согнувшись вдвое, отошел в сторону мелкими почтительными шагами. Свита Батухана с любопытством следила, что сделает дальше Джихангир, как он проявит свой гнев. А Батухан с непроницаемым лицом продолжал спокойно наблюдать за боем. Урусуты всюду отступали, быстро сбегали с крутого берега на лед, поднимались на другой берег и удалялись вглубь лесов. Татары догоняли урусутов, схватывались с ними, рубились и мчались дальше. На снежных полянах оставались тела убитых. Джихангир пожелал увидеть тело убитого Каназа Гюрга и стал спускаться с холма. Серый конь осторожно шел по снегу, подбирая ноги, перепрыгивая через лежащие тела. Бурундай ехал впереди, указывая путь. Около тела урусутского Каназа дрались два воина. Один стянул с ноги красный сапог, и держал его под мышкой, стараясь стянуть второй сапог. Его отталкивал другой воин и колотил по лицу. Оба отчаянно дрались и так озлобились, что не заметили приближения главного начальника войска. «Задержите их», — приказал Батухан, — «а сапоги отнесите в мой обоз». Нукеры соскочили с коней и набросились на драчунов. Батухан сказал: «В монгольском войске не может быть ссоры, драки, воровства или убийства между воинами великого завоевателя вселенной. Если монгольские воины станут драться между собой, так как же они смогут побеждать? Надо твердо помнить законы мудрой Ясы Чингисхана. Виновные увидят равное наказание — смерть. Возьмите их и накажите тут же». Нукеры со смехом поставили одного из дравшихся на голову. Ноги в старых заплатанных желтых сапогах с длинными острыми каблуками мелькнули в воздухе. Пыхтя и отбиваясь, схваченный кричал, что он не виноват, а виноват Бури, кипчак, сын свиньи и шакала. Два дюжих монгола прижали пятки наказанного к затылку. Раздался сухой треск. Пронзительный крик оборвался. То же повторилось с другим драчуном, который кричал, что он Бурибай, сын петушинного сторожа Назара Киризека. Еще короткий пронзительный крик, треск, и казненные с раскрытыми удивленными глазами остались лежать на снегу. Битва кончилась. Монголы добивали последних урусутов, которые продолжали сопротивляться, хотя были окружены со всех сторон. Батухан проехал вдоль урусутских укреплений, заваленных трупами воинов и коней, переправился на другую сторону реки, остановился около пожарища на месте сгоревшей церкви. Здесь он пожелал отдохнуть. Нукеры разыскали в доме урусутского шамана мороженого барана и, проткнув его деревянным прутом, изжарили целиком над угольями. Субудай-богатур сидел возле Батухана на войлочной попоне, указывал на небо и бормотал: «Урусутские шаманы все-таки очень сильны и нам вредят. Пора нам выбираться из этих лесных трущоб». «Сперва я возьму Новгород», — ответил Батухан. К полдню ветер переменился, подул в другую сторону, разогнал серые тучи, и на весеннем бирюзовом небе показалось яркое солнце. Теплые золотистые лучи скользили по снежным полянам, всюду заструились ручейки воды, снег таял, делался рыхлым. Кони стали проваливаться по колено. Несколько черных грачей опустилось на засыпанные снегом трупы. Татары снимали малахаи, скребли бритые затылки и нюхали воздух. Теплый ветер повеял из монгольских степей. «Смотри, черная птица прилетела, на хвосте весну принесла». Зазвенели частые удары в медной гонге, извещая об отступлении, призывая к сбору. Татары, подчиненные железной дисциплине, ругаясь, что их лишают добычи, оставляли грабеж трупов, поворачивали коней и вскачь направлялись к дымящемуся пожарищу на месте бывшего селения, где около уцелевшей белой избы подымался на шесте, блистающий медью и золотом, бунчук Джихангира с рыжим конским хвостом. Сотники скакали во всех направлениях, собирая воинов в отдельные отряды. Слышались возгласы: «Идем на богатый Новгород! Скорее прочь отсюда, из заколдованных болот! Скорее, или мы все тут погибнем!» Татары с хриплыми криками быстро построились по десяткам и сотням. Некоторые тащили за собой на арканах захваченных тощих коней. Вскоре бунчук Джихангира заколебался и поплыл впереди охранной сотни. Батухан ехал на сером в яблоках коне, мрачный, с непроницаемым лицом. Суженными глазами он всматривался в просеку векового бора. За Батуханом следовал старый, непобедимый Субудай-богатур и приближенные ханы. За ними тянулась длинная бесконечная вереница татарских воинов. Глава 16.
после битвы. Песня русская, не сама собой ты спелася, сложилася. С пустырей тебя намыло снегом дождиком, нанесло тебя с пожарищ дымом копотью, намело тебя сырых могил метелицей. Лев Мей. Запевка. Горячий шершавый язык лизал лицо. Тихое повизгивание и настойчивый короткий лай. Кто это? Торопка медленно приходил в себя. Первая мысль испугала его. Собака-людоед. Она слизывает кровь, а затем начнет грызть лицо. С трудом Торопка вытащил придавленную руку и схватил собаку за горло. На шее обрывок веревки. Да это Пегаш. Он перегрыз веревку и прибежал искать хозяина. Да, это Пегаш. Торопка ощупывает его и узнает в темноте вытянутую морду, стоячие уши, широкую грудь со старыми шрамами от волчьих зубов. Торопка силится подняться, но тяжелая туша отдавила ноги. Это навалился убитый конь. Левая рука тоже чем-то придавлена. Может, это судьбина? Он лежит среди покойников, и его черед пришел. И спить бы! Торопка достает горсть мокрого снега. У снега вкус крови. Где он? Вспоминаются последние мгновения. Скачущие татары с разъяренными лицами. Удар по голове, падение. Это поле битвы. Почему такая тишина? Наверху темное небо и серебряный тонкий полумесяц. Тусклый слабый снег едва озаряет снежную равнину, притихший невдалеке лес и высокие старые ели. Стон. Отчетливый человеческий стон. Еще жалобный вздох в другой стороне. Еще грустные, скорбные звуки в разных местах. Точно русская земля плачет над своими сынами, павшими на этом кровавом поле. Где же татары? Они никогда не оставляют раненых, они их добивают. Торопке хочется крикнуть, призвать на помощь, да боится, услышат татары. Пегаш затих, прислушался и заворчал. В ночной тишине слышен шорох, шаги, непонятное бормотание. Кто-то идет и говорит сам с собой. Торопка с трудом приподнимает голову. Высокий человек в длинной одежде почти до пят, в остроконечной шапке, сумка на ремне через плечо, в одной руке посох, в другой светится фонарь. Слабый огонек раскачивается, и на снегу движется светлое пятно. Ночной грабитель приканчивает убитых. Опять протяжный стон невдалеке. «Ох, смертушка, и спить бы, погибаю!» Незнакомый высокий человек приближается, наклоняется к лежащему. Торопка осмелел. «Сюда, ко мне!» Странный человек подходит, стоит на стороже, подняв посох. Пегаш рычит. Шерсть на спине поднялась дыбом. «Пегаш, назад!» Человек сделал еще шаг. Говорит, коверкая слова. «Знахар, здоров буди!» Не татарский ли это знахарь? Может, пожалеет? А вдруг увидит, что перед ним не татарин, и ударит посохом. Но все одно погибать. И Торопка просит. «Помоги!» Длиннобородый человек склоняется. Освещает фонарем с восковой свечой. Ставит фонарь на бок мертвой лошади, кладет на снег сумку и посох. Через силу старается приподнять два трупа, навалившиеся на Торопку. Он кряхтит, шепчет непонятные слова. Торопке стало свободнее, он может двинуть второй рукой. Еще нужно вытащить ноги из-под трупа лошади. С крайними усилиями и это удается. Торопка приподнимается, садится. Знахарь ощупывает голову, плечо. Волосы на лбу слиплись от крови. Затылок саднит, правая рука плохо двигается. Знахарь опускается на корточки, осторожно расстегивает полушубок торопки, открывает плечо, залитое черной, запекшейся кровью. Он достает цветную тряпку, мочит ее из бутылки, перевязывает рану и застегивает снова полушубок. «Здоров, Буди!» Он указывает рукой себе на грудь и говорит: «Знахарь Хаджи Рахим!» Тихими, спокойными шагами знахарь удаляется, направляясь туда, где слышатся новые стоны. Торопка сидит на боку павшего коня и думает, что теперь делать? Куда девались татары? В какую сторону ушли? Надо пройти в лес, где стоит привязанный голодный конь. Надо вывести его и лесными тропами пробраться домой, назад, в Перунов бор. Два друга у него остались, конь и Пегаш. Где отец? Не погиб ли он в этой страшной битве? Его надо разыскать. Торопка старается втолковать это Пегашу, который повизгивает, перебирает нетерпеливо передними лапами, желая понять, что от него требует хозяин. «Пегаш, побегай по полю, загляни в лица павших, нет ли нашего хозяина. Где хозяин? Где хозяин? Поищи!» Торопка гладит Пегаша по морде, толкает в сторону поля. «Ищи! Где хозяин?» Пегаш бросается со всех ног, несется вперед, прыгает через трупы, ищет, обнюхивает, кружится и вдруг останавливается, лает и воет тонким голосом.